Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет-привет! Понедельник, 15:00. Это значит, что с вами
гиг-зона. Как всегда, обсуждаем крутые штуки из мира масс-медиа, из культурных феноменов, из того, что делает нас теми, кем мы являемся, что мы смотрим, что мы любим и что мы можем порекомендовать. Сегодня мы вдвоем с моей любимой соведущей Оксаной Куропаткиной. Оксан, привет!
Привет!
И на самом деле это даже круто, потому что сегодня мы будем обсуждать в женской компании очень женский сериал по очень женской книге, который начал выходить в 2020 году, в году, когда, я напоминаю, еще был коронавирус, когда мы сидели по домам. И вот на прошлой, на позапрошлой неделе, ошиблась, на позапрошлой неделе, уже вышла вторая половина третьего сезона этого прекрасного сериала, который, мне кажется, стал мега популярен, что-то на уровне «Аббатства Даунтон» и даже покруче. И это сериал «Бриджертоны». Оксан, рассказывай, как тебя душа занесла, судьба занесла к этому произведению Нетфликса?
Ну, душа меня точно туда не заносила. Это была производственная необходимость. Я давно слышала о Бриджертонах, естественно, с того момента, как они вышли. Почитав описание, я подумала, нет, такой хоккей нам не нужен. Такое кино точно не нужно, потому что я не любитель, когда в исторических сериалах появляются люди, которых там не должно быть. И разное расовое равноправие в Лондоне начала XIX века – это какая-то идея очень сомнительная. Я решила, не-не-не-не, ищите дурака. Но потом я поняла, что от Бриджертонов, к сожалению, гиг-зоне точно не отбиться, потому что вышел третий сезон, потому что очевидно, что сериал популярный. Я надеялась, что кто-нибудь его загробастает, и это буду не я, но дураков-то нету среди наших мужчин, как правильно сказала Наташа, это сериал женский. Наташа его взяла, я утешилась тем, что я хотя бы буду с Наташей. Вот, и взялась смотреть. Но для начала я полезла в Википедию, это к вопросу про то, что читать надо внимательно. И увидела, что, елки-палки, это альтернативный Лондон, это альтернативная реальность. Я успокоилась, меня попустило, я подумала, ладно, давайте ваше расовое равноправие. Раз альтернативный, так альтернативный. И стало происходить что-то явно странное со мной. Мне стало затруднительно работать. Я обычно сериалы смотрю, и все, что нам нужно к эфиру, параллельно работе. У меня нет такого количества времени, я бы ничего не успевала. Но я понимаю, что я вот уже посмотрела 4 серии, а написала или там что-то обработала, дай бог, там одну презентацию. То есть я нос прямо сую в ноутбук и не могу оторваться. Во-первых, интересно. Ничего не скажу. То есть сюжет захватывает. А во-вторых, при том, что я женское, вот такое женское-женское, это не особо люблю, но раскрытие персонажей яркие, интересные и мужчины, и женщины, они завлекают. То есть хочется за этим смотреть даже не только из-за сюжета, а просто потому, что хочется разобраться, что это за персонаж такой. Вот мне совершенно в первом сезоне не была близка Пенелопа, но после того, как я узнала, что главная сплетница – это как раз-таки она, мне прям стало интересно. И при том, что я так не могу сказать, что персонаж мне близок, но я поняла, что я ей сочувствую. Я прямо очень хочу, чтобы она помирилась с Элоизой. И прям это тот случай, когда болеешь за персонажа и как больше, чем за себя. Вот, и ты хочешь, чтобы у нее, во всяком случае, точно все наладилось. И третий момент. Я поняла странную вещь. Мы смотрим альтернативную историю, но при этом там альтернативного – это некоторые вольности в том, что касается музыки, то есть там танцуют не совсем прямо уж под классик-классик. Конечно, расовое равноправие, так, собственно, и, честно говоря, все. То есть я смотрю, это же то самое традиционное общество, которое мы наблюдаем в романах Джейн Остин. Я постоянно вспоминала классическую экранизацию с Колином Фёртом. И дело не только в моде, что мода очень узнаваемая, и первая ассоциация – это как раз гордость и предубеждение. Это же то, абсолютно то же самое время. А дело в том, что мне кажется, в этом сериале, что такое традиционное общество, не вот фантастическое какое-то, вот, а реальное, показано очень хорошо. Я могу сказать, что до меня окончательно дошло, почему мама сестер Беннет была так озабочена с тем, чтобы их выпихнуть замуж. В романе она описана дурой-дурой. И ты порой на это ведешься. То есть она, конечно, в голове у нее не богато, это правда. Но ее логика совершенно понятна. То есть совершенно никто не скрывает, что это рынок невест, что женщине нужно выйти замуж, потому что это единственный для нее способ устроить свою жизнь правильным образом. Ну, хотя бы каким-то. Что бывает, что вопрос замужества – это вопрос жизни и смерти, потому что иначе тебя выбросит на улицу, о чем, собственно, мамаша Беннет и говорит своему супругу. И там это прямо очень хорошо показано. И то, что мужчина – это тоже ходовой товар, который торгует своим статусом. Вот. И не только он присматривает невест, но и невесты присматривают его, это очень хорошо показано. И то, что это никто не скрывает, то есть никто даже не пытается это облечь какое-то там, вот сделаем вид, что мы там все приличные люди. Правила игры есть, безусловно. И они, кстати, тоже очень хорошо показаны. И они, ну, прямо реально такими были, да. То есть если девушку заставили в неположенное время, в неположенном месте с мужчиной, могли обязать жениться. Нет, все правильно, а что ты скажешь? Ну, так и было. Но то, что никто не облекает сам факт устройство семейной жизни как факт купли-продажи, ни для кого это не секрет, ни для мужчин, ни для женщин, но это же правда. Я вот смотрю и думаю, а что это как-то не совпадает с тем, что я знаю о традиционном обществе из более классических произведений. Все так и есть. Но только это показано, вот прямо оно тебе прет в глаза. И, кстати, то, что там расовое равноправие, не меняет примерно ничего. И что? Ну да, там люди разного происхождения, разного цвета кожи, они играют по тем же правилам. Ничего это для них, в общем-то, не меняет. Вот что самое интересное. Нравы и обычаи. Кстати, вот хочется сказать, повестка, вот Наташа правильно сказала про Netflix, специально, видимо, напоминаешь мне, что это идеологические враги для меня.
Конечно, вот, конечно.
Конечно. Конечно, я всегда говорила, что враги не значит, что бездари. Конечно, профессионализм Netflix, он у непредвзятого человека не вызывает вопросов, но то, что это идеологические оппоненты, я всегда говорила, для людей консервативных христианских взглядов совершенно точно. Но, понимаешь, хочется сказать, вот поганый Netflix опять протащил свою повестку. Но не получается, к моей крайней досаде. Расовое равноправие, так у них альтернативный Лондон. Альтернативно, это значит, я вообще могу делать все, что хочу. Ну, в чем проблема? То, что там показаны вольности, назовем это так, деликатно, по-викториански, показаны вольности между людьми одного пола, так это же показано в контексте, а что в обществе тогдашней эпохи этого не было, вообще-то было. И это показано именно как какие-то богемные особенности. Вот, богемный художник вступает в однополые отношения. Ну, так, собственно, то, что мы знаем про общество того времени, никак не расходится с тем, что мы увидели. И то, что богема себя ведет соответствующе, так богеме даже более того, это было и предписано себя так вести, ну, условно предписано. То есть, опять же, ничего выбивающегося. Фигура Элоизы, вот тоже сказать бы, повестка, повестка, там человек тут продвигает феминистские идеи. Так опять же, феминизм рождается примерно в это время и примерно с этими идеями. То есть что Элоиза говорит такого, что не соответствует первой волне феминизма? Абсолютно. И опять
А
же, я
главное,
не
она
буду...
ничего страшного не говорит, Оксан. Она все, о чем говорит, очень аккуратно.
Вот именно. И очень, кстати, традиционно. Она не предлагает, там, не знаю, разрушить семью. Она не предлагает с кем-то вступить в однополые связи. Вот это, кстати, было бы странно. То есть, по сути, она говорит то, что говорили ее современницы, реальной феминистки первой волны. О том, что женщина действительно человек. Вот так-то, как ни странно. Вот. И то, что у женщины есть некоторый набор гражданских прав. Да и то, собственно, политическая повестка у Элоизы пока еще в процессе формирования. Но ходит она на эти собрания, как это нам показано. Ну а что, этих собраний не было? Как раз в это время они и начинались. А что, юные леди какой-то особой судьбы, как Элоиза, они туда не ходили? Ходили. То, что это исключение, ну так и в классической литературе такая позиция, она тоже имеет место быть. Классический совершенно, а тут не альтернативный роман Джейн Эйр вообще обвинили в феминизме. За что? За то, что женщина, во-первых, отстаивает свою субъектность как женщина, во-вторых, она объясняется в любви Рочестеру сама и говорит, что вообще перед Богом вообще без разницы, кто там старше, кто младше, какие у нас социальные условности. Вот я вам говорю, обращаюсь к вашей душе. Собственно, все. Все остальное благочестиво, боголюбиво, просто дальше некуда. Но ведь получается, что это тоже было. И вот ты ищешь, за что бы ткнуть Netflix. Но они как-то это все так аккуратно сделали. Вот, создали картинку такую, какой положено. Сериал, кстати, обвиняют тоже в том, что... Ну, не обвиняют, а говорят, что вот это по факту такой любовный роман, это примерно как выпускают там романы в мягких обложках, где какой-нибудь там красавец-граф в одежде 19 века обнимает там какую-нибудь строптивицу. То есть там из соответствующей эпохи это только антураж. Но ведь и этого не скажешь. То есть понятно, что в центре внимания это брачные союзы. Хотя в третьем сезоне, мне кажется, в центре внимания, ну, понятно, что отношения Колина и Пенелопы, но вообще-то дружеские отношения Элоизы и Пенелопы, они не менее важны. Кстати, безо всяких подтекстов. За что отдельное спасибо Netflix. Вот могут, когда хотят. Вот, то есть получается, что они как-то грамотно подошли к эпохе, пусть и альтернативной, которую они воссоздают. И поэтому вот я искала, почему, вот за что бы мне на них рассердиться, сказать, что они плохие, испытать нехристианское чувство раздражения и гнева. Но у меня не получалось. Сначала я как-то недоумевала по этому поводу, а потом расслабилась и стала получать удовольствие. Вот, в итоге я посмотрела все взахлеб. То есть я помню, я досматриваю третий сезон. Мне завтра рано вставать. У меня работа, но я смотрю, я понимаю, нет, я добью это, я буду сидеть до половины пятого, но я обязана узнать, что произойдет в конце. А потом я вместо того, чтобы успокоиться, знаешь, что сделала? Стала пересматривать то же самое по-английски. Ну,
но все.
Это
все,
значит,
Оксана.
Что все, человек пропал.
Оксана пропала, ты просто бесконечно. Я тебя абсолютно понимаю, я тебя поддерживаю. Если говорить про мою историю, я Бриджертона в первый сезон посмотрела. Ой, в начале 21 года прям они только начали выходить. И, ну, не только начали выходить, но в начале их выхода. И я помню, что я как-то так посмотрела, если не ошибаюсь, впритык к выходу второго сезона. И я посмотрела, потому что ТикТокич мне подкидывал кучу разных видосов, и я прям не могла остановиться, вот, и перестать смотреть. Видосы, такая думаю, ну все, если видосы такие классные, надо идти смотреть сериал. И начала смотреть сериал. Естественно, восхищение нарядами, шутками, музыкой, персонажами. И я вот смотрю и думаю, что-то сюжет прям довольно знакомый. Ну вот знаю, что там будет происходить. Ну вот знаю. Сижу, думаю, откуда я знаю? Раньше не выходил этот сериал. Ну, вот как бы исторически не складывается. Не было предшественников. А потом я натыкаюсь, что на самом деле этот сериал снят по книгам Джулии Куин. И эта книга, по которой снят первый сезон, называется «Герцог и я». И здесь у меня все схлопывается. Оксана, это ужасная история моего юношества. У меня мама очень любила женские романы в мягкой обложке, но не разрешала мне их читать. Но это всегда было очень интересно. У нее прям целые огромные стеллажи были с ними. И вот на летних каникулах, когда родители уходили на работу, я втихаря почитывала какие-то мамины книжки. Мне уже тогда было около 15-16. И я вспомнила, что я в своей юности читала эту книгу «Герцог и я». И поэтому я знаю, что будет происходить в этом сериале, и чем сезон закончится, и вообще, что происходит. На самом деле Бриджертоны сняты по серии книг Джулии Куин. Если я не ошибаюсь, там то ли 7, то ли 8 книг. На самом деле их еще больше, потому что у Джулии Куин прям вся ее книжная история, она завязана на одних персонажах, на семьях, на вот таких длительных историях. Если что, «Герцог и я» вышел в 2000-м. Это насколько давно было? Я была очень удивлена тому, что Netflix взялся экранизировать настолько, во-первых, старую книгу, во-вторых, я понимаю, что мы не принижаем литературу, но все-таки это женский роман в мягкой обложке. Это то, что продается в ларечках на вокзалах, когда ты берешь себе в дорогу вот книжечку мягкую. Я была мега удивлена, но с удовольствием посмотрела первый сезон, потом с удовольствием посмотрела второй сезон, вот сейчас третий, и потом внезапно до меня доходит, что мало того, это книги, которые я почитывала в юности, так еще и сценаристом, исполнительным продюсером является женщина, которая является исполнительным продюсером одного из моих самых любимых сериалов, который я уже не знаю, сколько смотрю. Это Шонда Раймс, которая является исполнительным продюсером «Анатомии страсти», «Анатомии Грей». И я такая, теперь вообще все окончательно понятно, почему мне все нравится. Потому что интриги, страсти, куча событий в одной серии, когда ты не успеваешь выдохнуть, когда ты отвернулся, а там уже кто-то едет, куда-то скачет, стрелять друг друга, а там сразу их застукали где-то, а здесь она умирает, но не умирает от того, что ее укусили. И ты такой думаешь, если я сейчас хоть минуту пропущу, я же вообще потеряюсь в том, что происходит. Безусловно, сериал даже без отсылок исторических снят очень здорово, очень захватывающе. Быстрый темп повествования. Первый, второй сезон люблю, безусловно. С третьим мне уже сложнее. Могу сказать, что вторая часть третьего сезона, я от нее подустала, потому что там была такая интенсивность происходящего, столько страстей, столько вот там вот всего было, что я уже под конец такая-то, я устала, ну давайте мы немножко остановимся, или давайте нам развязку, пожалуйста, как можно столько вот нагнетать, давайте что-то поспокойнее сделаем. Но не знаю, буду ли я пересматривать в ближайший год этот сериал, но знаю, что спустя время пересмотрю в целом, как и «Аббатство Даунтон», который я упоминала, такой более классический, немножко про другую эпоху, ну не немножко, сильно про другую эпоху. Но, тем не менее, вот эта вот история про английское классическое такое общество, она все-таки очень интересная и захватывающая, Оксана.
Ну, я согласна. И потом я уже говорила, что создатели со вкусом и интересом подошли к эпохе. Меня же изначально Бриджертоны, хотя я их не смотрела на тот момент, оттолкнули именно тем, что мне показалось, что создатели настолько заняты этой своей повесткой, что они ее пихают где надо, где не надо, не чувствуют, не понимают эпоху. Для меня, человека, который, в котором в дипломе написана дополнительная специальность «История», это очень неприятно. Историю я всегда любила, мне казалось всегда, что принцип историзма говорит о том, что мы как-то смотрим всегда и оцениваем события не с точки зрения там, нашей эпохи, наших представлений о прекрасном, а с точки зрения того, как было принято в это время. Но, как я уже сказала, видно, что создатели эпоху любят, понимают не только внешние какие-то вещи воссоздают, но и стараются показать, как люди в это время пытались быть джентльменами и леди. Ты сказала про интриги, а я еще почувствовала, я еще подумала, что очень хорошо показана английская эксцентричность. То есть вот как мы ее знаем по классическим произведениям, она очень хорошо легла здесь. Причем важно, что эксцентрик, во всяком случае, если верить английской классической литературе XIX века, это человек, который чем-то заслужил или обосновал право быть странноватым, фриковатым и каким-то вот незастегнутым на все пуговицы. То есть это разновидность нормы. То есть, грубо говоря, вот как импровизация, она должна быть тщательно подготовлена, старая шутка. Здесь примерно то же самое. Фрик должен быть фриком, где нужно. А где не нужно, он должен соблюдать положенное правило. Мои любимцы, безусловная любовь, на которую мне всегда приятно смотреть, это дуэт королевы Шарлотты и леди Данбери. Господи, как я их люблю! Как я люблю лично королеву. Леди Данбери тоже, конечно, прекрасна. Но ведь они же очень английские. То, что леди Данбери чернокожая, а королева Шарлотта мулатка, кстати, между прочим, как сказать, вот эти сведения про африканское происхождение подлинной настоящей Шарлотты и натолкнули создателей на то, что почему бы не сделать, вот как оно было, и даже объяснить, что именно благодаря королеве Шарлотте в альтернативном Лондоне, в альтернативной Англии было введено расовое равноправие. Но ведь они фриковаты несколько, эксцентричны. Королева не так, чтобы сильно заморачивается тактом. Это я очень вежливо выразилась. То есть она, что в голову ей летит, то она и говорит. А леди Данбери тоже, знаешь, не особо церемонится. Она повежливее, конечно, но она себе, наверное, больше, меньше позволить может. Но при этом она герцогу говорит все, что она о нем думает. Она... Кейт говорит, вы настолько глупы, то есть у вас настолько в голове ку-ку, она может себе позволить. Но вот почему я это вспомнила? Она говорит, леди Данбери говорит Кейт Шарме о том, что право на то, чтобы жить, как она хочет, она заслужила. То есть у нее была жизнь, которая содержала некие, так сказать, вот такие предписанные правила, она в нужных местах галочки поставила, и теперь она делает, что она хочет вообще-то. Возможность для простора есть и у людей просто из светского общества. Помнишь, когда бывшему боксеру объясняют правила игры, он, бедный, боится там ступить не то, сделать не то. Ему говорят, слушай, чувак, ты женат? И как бы есть границы, то есть, например, самому.
Я как раз хотела вспомнить эту сцену. Это
Бенедикт говорит ему и его жене, что типа, ребят, расслабьтесь, вам уже позволено все, что вот вы захотите. Вы уже женаты. Вот посмотрите, там у нас есть парочка взрослая. Они каждый раз напиваются и хихикают. И уже вообще все равно, что они делают, они находятся в браке. Им уже не нужно никому ничего доказывать. Мне на самом деле всегда очень нравились вот эти взрослые женщины в такой классической литературе, вдовы, потому что они такие, я свое отплакал, отбоялся, я уже могу вот здесь и остро пошутить, и как-то вот уколоть кого-то, и при этом это не глупые женщины, далеко не глупые. То есть ты не видишь в этом, знаешь, какого-то сумасбродства. Это вообще вот про другое. Но в этом же чувствуется какая-то, я бы сказала, если честно, усталость от жизни. Вот на примере королевы Шарлотты это прям очень хорошо чувствуется. Вот что она какими-то своими вот этими вот сумасбродными, слегка вот этими эксцентричными действиями, она ж на самом деле хочет добавить чего-то в свою жизнь, интереса какого-то. Потому что их жизнь, она была вот настолько скучной. Найти мужа, выйти замуж, родить детей, отдать детей там в брак. И все. И на этом вот все заканчивается. И поэтому они потом, знаешь, мне кажется, отрываются за все прожитые годы вот таким вот странным образом. Мне нравится эта модель. Оксан, честно, вот я бы хотела вот быть вот такой вот шальной женщиной в свои 70-80.
Эта модель хорошо работает именно в традиционном обществе. Как справедливо заметили по поводу концепции карнавала Бахтина, да, что у него там, ну, он же описывает карнавал средневекового общества, когда есть возможность людям в определенный момент отрываться, плевать вообще на все социальные условности, когда все шиворот на выворот. Но справедливо замечание, что карнавал, он работает именно как изнанка традиционного общества. То есть когда есть четкие правила, все их знают, но есть оборотная сторона. Люди не роботы, они никогда роботами не были. И общество традиционное при всех к нему вопросах современного человека, и моих лично тоже, естественно, что же современный человек, оно понимало, когда и где надо давить, а когда давать людям отдушину. Не могут люди всегда быть застегнутыми пуговицами, всегда быть такими чопорными, надушенными и выполняющими все по регламенту. У людей должны быть возможности разного устройства жизни. И, кстати, традиционное общество, и здесь Бриджертоны, они тоже очень хороши, они показывают, что, в общем, при соблюдении ряда условий у тебя есть варианты. То есть если у тебя в голове больше среднего, очевидно, что и у леди Дамбери, и у королевы Шарлотты в голове сильно выше среднего, ну, правда, то у тебя есть варианты, как тебе можно прожить жизнь. Конечно, неплохо при этом иметь те привилегии, которые у них есть. Понятно, что это привилегии для высшего общества, но, с другой стороны, нам высшее общество и показывают. И показывают, как по-разному там можно устроить свою жизнь. То есть, грубо говоря, там проставил все галочки, и потом ты можешь быть, как это, шальной императрицей. Вот, чудить, фриковать, и даже это не вызовет каких-то лишних вопросов. Ведь королеве, но я понимаю, что королеве-то попробуй что-то предъявить, но даже если бы кто-то и захотел, а не очень понятно, что ей предъявлять. То есть, в общем, она работает в рамках традиционного общества, но при этом она позволяет себе вольности, как женщина, которая свой долг перед этим обществом уже выполнила. Плюс вот ты говорила по поводу того, что жизнь скучная. Так давай не будем забывать, что и у реальной Шарлотты супруг много лет был сумасшедшим. Ну, то есть это правда. Эпоха, которую мы смотрим, это эпоха регентства. Она так и называется в английской историографии. Когда был, уже всем было очевидно, что король ку-ку, и вместо него по факту правил его сын. Но королеве вряд ли было сильно весело. И реальной королеве, ну уж сильно вряд ли. И королеве альтернативной Англии совершенно очевидно не весело. Мне кажется, что помимо того, что, в общем, скучно и надо оторваться за все время, когда ты была леди-леди, помимо всего прочего, это еще и попытка душевную боль заглушить. То, что у королевы это, королеву это ест, это точно. Но а кого бы это ни ело? Вот, ну, и она старается вот такими эксцентричными штуками, скандалами, расследованиями как-то чем-то заполнить жизнь. И мне кажется, что фельетон леди Уиселдаун недаром был для нее таким большим развлечением. Мне кажется, что ей даже было не столь важно эту леди поймать. Ей было прикольно сама охота. Ну кто же она, кто же она? А помнишь, как это так было смешно, когда в конце третьего сезона она говорит, я, мол, какая я молодец, я, мол, ее поставила в такую безвыходную ситуацию. И поэтому я получила письмо. То есть ей было важно подчеркнуть, что это она молодец. И совершенно ей не нужно было с этой леди Уиселдаун именно расправляться.
Вот. Там только то есть, игра была важна.
Да. О чем ей говорит леди Данбери? Леди Данбери, вы же могли поставить мат. Ну да, но игра бы закончилась. А зачем? Королева умный человек. И кроме того, вот как это свойственно английским эксцентрикам, в отличие от просто самодуров, она, в общем, способна что-то оценить. Ну, то есть, почему я с таким удовольствием даже пересматривала по-английски сцену, когда леди Уиселдаун сбрасывает маску и перед всеми говорит, кто она есть. Но потому что, на мой взгляд, это поступок настоящей аристократки Пенелопа, при том, что она изображена как, ну, такая, как это сказать, она немножко неуклюжая такая, несуразная, она очень переживает по поводу своих брачных перспектив. Хотя, честно, я не мужчина, мое мнение здесь некомпетентно. Но, слушай, мне кажется, она интересная. Она привлекает внимание, ну, как бы, и актриса сама, она интересная, яркая, харизматичная. Я понимаю, что Пенелопа, она должна не отсвечивать, да, она стоит у стенки, но тем не менее. Вот несмотря на это все, несмотря на то, что у нее, говоря современным языком, самооценка не очень высокая, собственно, поэтому она занимается, в том числе поэтому она занимается, чем занимается, но в ней есть какое-то достоинство человека, которого приучили к тому, что достоинство у тебя вообще-то должно быть. Решиться на то, что она решилась, и письмо королеве, да, и вот так вот выйти перед всеми сказать, это поступок аристократа в хорошем смысле этого слова. Ну, то есть очевидно, что она не тот человек, который вот просто, знаешь, тебя поймали, загнали в угол, как крысу, вот, а ты вертишься на сковородке, отпираешься до последнего. В этом есть достоинство, просто я вот после этого прям думаю, Пенелопа, а ты ничего, оказывается.
Знаешь, я ее как-то приняла и, можно сказать, что начала уважать в тот момент, когда она объясняет, что... Там мне не важно, там буду я вот своими тайными сетями там руководить, да, как-то этим обществом настраивать кого-то. Я продолжаю этим заниматься, потому что вот этот фельетон, это я себя таким образом выражаю. Кто я без этого фельетона? Это моя творческая сторона. Конечно, можно было бы немножко по-другому это сделать, но, опять же, как она могла бы по-другому это сделать в тот период?
И потом она же говорит, что сплетни – это информация, да, это связи и это информация. Владеющий информацией, как мы сейчас знаем, владеет всем. Не так много возможностей у женщины, самореализоваться. И потом не только Пенелопа, но и многие другие реальные женщины писали под псевдонимом. Да. Или скрывали подлинно серьезное за несерьезным. И, кстати, и стиль фельетона, и то, что о нем говорят люди, которых это даже и задевает, говорит о том, что Пенелопа, несомненно, человек талантливый. То есть вообще ее бы способности, да, в мирных бы целях. То есть она наблюдательна, она все замечает, и она же не просто пересказывает сплетни. Тогда бы, ну, ничего интересного в этом бы не было. Она ту информацию, которая к ней поступает, она может ее обработать и проанализировать. Недаром я же говорю, что сама королева, она же, ну что, и делать что ли нечего, она же постоянно читает этот фельетон. И ей важно, чтобы леди Уиселдаун ее заметила. Кстати, там был такой забавный эпизод, когда Пенелопа в реальности, да, по своим обстоятельствам не попала на прием к королеве. Она читает фельетон, ей приближенный говорит, ну там ничего про это нету. Это еще хуже. Но в смысле, что по факту она ценит, и королева Шарлотта, и те, кто читает этот фельетон, ценят автора не просто как переносчика сплетен, а как человека умного, тонкого и наблюдательного. Помнишь, когда мамаша говорит Крисиде: у тебя типа много достоинств, дорогая, но ума, сори, там не водится. А леди Уиселдаун — это человек тонкий и наблюдательный, это точно.
А вот, вспомни эту историю, когда Пенелопа договаривается с модисткой, и как модистка становится вновь самой популярной, и все ходят к ней вот шить платье, просто потому что леди Уиселдаун, вот упомяну, там, кстати, еще, опять же, там в конце третьего сезона были прям разочарования о том, что, а кто же, ну, среди простых аристократов, что я же купила новое платье, кто теперь напишет о моем новом платье, я зачем вообще так вырядилась. Все еще и понимают, что да, это вот какая-то точка все-таки воздействия, что вот, вот Пенелопа, да, леди Уиселдаун, может так преподать информацию, все это прекрасно понимают, что это будет вот важным элементом в том, чтобы или создать себе образ, создать себе имидж, обратить на себя внимание, или чтобы тебя размазали и загасили. Вот очень много всего она может сделать. Не просто потому, что она пишет какую-то сплетню, она еще дает оценку же этому. Она же еще как-то подводит какой-то мысли своего читателя.
И этим она цена. То есть, по сути, попади Пенелопа в современный мир, из нее отличный аналитик бы вышел.
Да.
Вот. Отличный аналитик, которого очень трудно обмануть. Просто, к сожалению, Пенелопе не так много есть чего анализировать. Есть светское общество, и самое главное событие – это сезон, когда женихи ищут невест, а невесты ищут женихов. И ей приходится работать на том материале, который есть. Безусловно, само занятие, оно, скажем так, нравственно сомнительно ее. То есть она, в общем, разрушает брак Колина с мисс Томпсон, хотя здесь ситуация, ну, прямо скажем, неоднозначная. То есть так делать нехорошо. Лучше, может быть, было бы ей прямо сказать Колину об этом. С другой стороны, Колина завлекали в брак обман. Это вот при всем понимании, что, в общем, вариантов не так много, это, ну, но это тоже нехорошо. А то, что она попыталась спасти Лоизу, она вполне искренне... Ну, бывают случаи, когда, в общем, ну, что ей было делать? И, вероятнее всего, ее признание, как она правильно говорит, оно не было даже было воспринято королевой. Приходилось отводить удар от подруги вот таким... сомнительным образом. Но как это, вот при всем при том, Пенелопа и как леди Уиселдаун, и как женщина, кстати, помнишь, сколько она заработала, и как она этим гордится, что она смогла что-то сделать, да, в отличие от протофеминистки, которая там только говорит и не делает. Это же действительно какое-то вот, ну, самоуважение к себе, что вот она такая молодец. А помнишь, как она урывала этого работника типографии?
Да,
что это стоит столько, иначе... Да, причем, думаешь, серьезно? Пенелопа, которая, как правильно говорит Элоиза, в реальной жизни не может за себя постоять, тут всех строят три шеренги, никто там даже отсвечивать не может. Вот при всем при том, и как леди Уиселдаун, и как просто Пенелопа, она, в общем, ближе к концу, ближе к третьему сезону для меня стала каким-то привлекательным человеком, вызывающим у меня сочувствие. Она искренне любит подругу, она правда ее любит, она правда переживает разрыв с Элоизой. Вот, и она делает все, чтобы, ну, что-то сделать, как-то к ней вернуться. Я прямо была очень рада, что они наконец-то помирились. Вот, я смотрю на эту ситуацию глазами Элоизы. Ну, то есть она мне понятна. Мне понятна Элоиза, мне понятна Кейт Шарма. То есть я себя скорее с ними ассоциирую. Но я понимаю как раз из этой позиции, что почему для Элоизы Пенелопа – это друг. Я понимаю, что Элоиза оскорбилась бы, знаешь, я бы, наверное, поступила так же. Я очень доверчива до простодушия. И именно поэтому я не переношу, когда мне врут. То есть, ну, как бы... Вот ты что угодно скажи, вот скажи, что ты думаешь, что ты чувствуешь, но только не ври. мои подростки знают, что можно накосячить, и я к этому отношусь лояльно, потому что в их возрасте я еще и не то делала. Но я не переношу, когда мне врут. То есть это вот такой подрыв доверия, и мне очень трудно после него начать человеку доверять. Я понимаю, почему Элоиза так поступила. Я, как уже сказала, поступила бы, наверное, так же. С той же степенью категоричности, особенно в ее возрасте. Но я понимаю, и почему Элоизе было плохо без Пенелопы. Потому что Крисида, ну...
Ну, это печально, нет. Конечно, да. Нет, это совершенно печальный персонаж. Знаешь, мне очень нравится... Пенелопа не мой любимый персонаж. Совсем. Я не могу никак себя ассоциировать с ней. Но я себе и с Элоизой, например, не очень могу ассоциировать. Вот. Но мне, правда, очень нравится эта позиция Пенелопы, что ну, я хоть что-то делаю, да, вот таким вот странным образом. Но я при этом, ну, правда, выражаю свое мнение и, правда, меняю общество. А ты, к сожалению, ничего не делаешь. Ты только терроризируешь, хотела сказать, теоретизируешь, вот, все, что может случиться, ну, все, что происходит вокруг нас, а я-то тот человек, который вот меняет все, что происходит. Я могу сказать, что я понимаю Пенелопу, почему она не рассказывала Элоизе, потому что, несмотря на то, что вот там Элоиза была близким другом Пенелопы, ну, в итоге же это, ну, в частности, Элоиза привела к тому, что все узнали, что Пенелопа — это леди Уислдаун, это она не в правильном месте, не в правильное время замолвила неправильное словечко неправильному человеку. И все, и понесся вот этот маховинг, и оно все разматывалось. Я знаю, на что хотела обратить внимание, что мне, кроме таких вот все-таки необычных персонажей, интересных, таких как Королева Шарлотта, как там Кейт Шарма, как Элоиза, как Пенелопа. Мне очень нравятся такие традиционные женские персонажи, такие как Дафна и такие как Леди Бриджертон, мать всего семейства. Они для меня совершенно не смотрятся, несмотря на то, что у них правда там весь смысл жизни в том, чтобы найти свою любовь, родить детей и достойно их воспитать. Вот. Они не выглядят для меня глупыми, они не выглядят для меня вот какими-то отторгающими. Вот эта вот позиция того, что мы ищем любовь, что для нас важно, чтобы это была любовь. Леди Бриджертон вообще у нее, мне кажется, главная идея это не просто, чтобы ее дети нашли там мужа или жену, а чтобы случилась вот эта вот любовь, и она ко всем своим детям подходит и спрашивает, ты уверена? Она такая, как женщина, у которой 8 детей, которая вот много чего повидала, она там сразу у всех взгляд и все-все-все замечает, сводничеством еще немножко занимается. Но да. вот эта любовь и к детям, и к семье, и любовь между мужчиной и женщиной, она такая органичная, такая правильная, такая здоровая. Вот знаешь, вот просто, ну вот, просто здоровая, не токсичная, не глупая. Что вот даже эти персонажи вызывают у меня, ну пусть не восторг, но тепло прям точно.
Но я к Дафне относилась с большим уважением в первом сезоне. То есть это не мой персонаж, я не могу себя с ним ассоциировать. Но она у меня тоже не вызывала раздражения, а наоборот, сочувствия. Она отнюдь не глупая, то есть там с мозгами все хорошо. Я люблю, когда у женщины с мозгами богато. Вот. Мне кажется, что прикольно показано ее взаимоотношение с герцогом. То есть вообще, хотя ты правильно говоришь, что это традиционный персонаж, но при этом у нее достоинство аристократки. Она не собирается тут перед всеми стелиться. Она этого герцога строит три шеренги, этим и привлекает его внимание. Вот, у них прикольный такой тандем любви-ненависти. Еще лучше, кстати, это показано в отношениях Энтони и Кейт. Но они просто, они оба одинаковые, и поэтому у них все хорошо. И они постоянно бу-у-у, как эти самые бараны друг на друга. Вот, а здесь немножко другое. И даже, может быть, это более органично выглядит. И все-таки Дафне удается. Но то удается отстоять свое достоинство. Она отстаивает свое достоинство как женщина, она отстаивает его как жена. Она крайне негодует, когда супруг ей вообще-то правду не сказал. И я здесь Дафну, опять же, очень понимаю. И в общем и целом она вот при всем, при всей своей традиционности, она так, кто берет ответственность за свою жизнь и сама вершит свою судьбу. Вот, то есть то, что женщина хочет любви, и то, что у нее нормально, ну, такая вот естественная, я бы сказала, женская позиция, еще не означает, что у женщины нету как достоинства, мозгов или еще чего-то. И в этом смысле Дафна очень удачна. И, кстати, да, в оставшееся время мы тут с тобой так женщин превозносим. Давай хоть пару слов скажем про мужчин. У нас же тут куча красивых мужчин, которых нам специально для женской аудитории поставили, сунули в нос и сказали: так...
Для того, чтобы ваши женские сердечки радовались. Когда здесь такие прекрасные женщины у нас разнообразные в кадре, за которыми интересно наблюдать. Но давай я скажу, мой любимый мужской персонаж — это Бенедикт. Веселый, забавный, творческий, такой шалопай. Пользуется тем, что он не первый мужчина в семье, а второй мужчина в семье. А это значит, что ему позволительно больше, чем там Энтони, который является все-таки главой семейства. Мне очень нравятся его взаимоотношения со своими братьями и сестрами. Несмотря на то, что там Энтони старше, вот в Бенедикте все равно чувствуется вот какая-то такая отцовская сила, и вот эти сцены его взаимодействия со своими братьями просто замечательны. Сцены, как он сидит на качелях ночью с Элоизой, вообще одним из самых любимых. Люблю этого персонажа, верю в то, что будет его развитие, в книгах, по крайней мере, есть. Вот. Мне будет очень интересно за ним наблюдать. Ну и актер тоже прям замечательный. Знаешь, мне на самом деле кажется, что Бенедикт — это что-то похожее на леди Денбери и королеву Шарлотту. Вот он себе позволяет сказать о том, что это все игры, что мы приходим на бал по уже заданному сценарию, там уже знаем, как нужно правильно перчатку уронить, взмахнуть своими опахалами, но при этом он, правда, такая поддержка и сила для всей своей семьи и для матери в том числе. Оксана, а у тебя как?
Но я, наверное, люблю, как сказать, по-женски, меня привлекает герцог из первого сезона, по-женски. У меня он вызывает интерес. Моя часть моей натуры, которая любит людей человеколюбивых и очень клюет на человеколюбие в мужском обличии, любит Бенедикта, как ты правильно говоришь, но для меня важен Колин. Вот, Колин, его развитие, то, как он совсем мальчика делается мужчиной, то, что он... Ну, в конце концов, то, что он хороший человек просто, порядочный, для которого важно то, что он джентльмен, и который, ну, как-то всегда старается повести себя правильно, помочь, поддержать. Он просто маленький, в общем-то, и все. Бенедикт в этом смысле, он какой-то здесь, ты права, я бы об этом не думала, но с тобой согласна, что у него как-то больше получается всех объединить. Он всерьез не воспринимает этого Энтони, который, знаешь, как старший брат. Он должен, вот видно, что он, блин, ставит галочку. Так, я старший брат, я всех должен воспитывать. Помнишь, очень смешной эпизод, когда он на всех там, а все такие: так, а у меня латынь, а у меня вот это, а у меня вот это. И все такие... Ну, потому что Энтони такой. Он вспыльчивый, он дракон, настоящий дракон, как и его возлюбленная. Они не могут общаться, он не может общаться нормально, человеческим языком. А вот Бенедикту это совершенно не нужно. Ему не нужно всех собирать, всех воспитывать. Он посидит на качельках с Элоизой, и даже самая строптивая из Бриджертонов как-то нормально будет воспринимать все. Ну, вот. Так что по-отцовски хорош Бенедикт, а вот по какому-то, как сказать, по какому-то юному человеколюбию и по какой-то человеческой порядочности очень хорош Колин. А между тем, Наташ, нам надо прям заканчивать, увы, но у нас есть еще послесловие.
Да, мы еще на послесловии обсудим с тобой точно много чего. Уважаемые слушатели и зрители, напоминаем, Гигзона сегодня была с вами, обсуждали сериал «Бриджертоны». Уже могу сделать затравочку и сказать, что на следующей неделе, в понедельник, мы будем решать маленькие головоломочки в прямом эфире в 15:00. Так что до следующих встреч и сегодня хорошего вечера. Пока-пока.